Колоссянам 1:13-14. «Избавивши нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Избавивши нас из власти тьмы, то есть из власти тьмы вы вышли и вошли в царство Сына возлюбленного, ценою чего? Крови. То есть что за кровью стоит? Жертва. Евреям 10:3-5. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть речь идет о жертвах. Жертвы. С грехами надо было разобраться. До такой степени сильный грех, что Богу приходилось учить народ, чтобы он начал ориентироваться, что он грешит. И что он взял? Он взял жертву, жертву животных. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грех. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». Чье тело? Тело Иисуса Христа. То есть жертвы не способны были решить, как победить грех. Тело Иисуса Христа решило. Уместный вопрос, насколько силен грех? Что только тело Христа смогло решить этот вопрос. Римлянам 8:10. «А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». И радостная весть, когда человек понимает, что он благодаря жертве Христа оправдан, тогда грех не имеет силы в теле. Радостная весть. Надо радоваться. Аллилуйя. Грех силен, с ним никто не мог разобраться. Ни один человек на земле не может разобраться с грехом. Грех его победит. И пришел Господь. Наш Господь. Пришел Бог и ценою своей жизни, ценою своей крови, ценою своего тела победил грех. И Писание говорит: «А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». То есть Дух Божий нас сейчас подводит к смыслу жертвы. Вот почему эту жертву так Бог подымал в Ветхом Завете. И мы опять обратимся, исследуя вопрос жертвы, к царю Иезекии и затем к царю Иосии. Но это уже будет более кратко, и мы что-то, Бог что-то нам очень важное будет показывать церкви своей. Иезекия, царь иудейский, почему он был успешным? И второе паралипоменон, мы зачитаем определенные стихи, они будут у вас высвечиваться. «В первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Господа и возобновил их». Что он сделал? Царь обратил внимание, в первый год своего правления он обратил внимание на Дом Божий. «Никто не способен правильно наслаждаться земным, если Божье в запустении и в пренебрежении». Земные блага даны Богом, но ты не будешь ими наслаждаться, потому что воля Божья, чтобы здесь всегда горел светильник, чтобы в храме всегда горел светильник, чтобы всегда звучало слово истины. Только тогда земные блага будут полезны, и ты ими будешь насыщаться. И то только для тех, кто принимает участие, чтобы светильник горел постоянно. 4 стих. «И велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им: послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». Он призывает людей, определенных людей, которые были призваны к этому служению, говорит: осветитесь. Что значит осветитесь? Под освящением самое первое надо понимать покаяние. Покайтесь. Покайтесь, потом омойтесь. Осветитесь, станьте перед Богом правильно. Вы не можете делать Божью работу после того, что произошло. И самое первое, осветитесь, покайтесь и начинайте вычищать Дом Божий. Выносите оттуда все то, что там за эти годы произвело запустение. И что самое характерное, и выбросите нечистоту из святилища. И что происходит? После физического очищения храма необходимо душевное очищение людей. Поэтому царь делает следующее. Вычистили храм. Но царь понимает, Почему он понимает? Да Бог уже так установил. Что нужно сделать? «И пришли в дом к царю Иезекии и сказали, мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебопредложения, и все сосуды его, и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили и осветили, и вот они пред жертвенником Господним». Пришли и отчитались перед царем за проделанную работу. И царь видит, первый шаг сделан. Первый важный шаг сделан. Для кого этот шаг? Да для всего государства. Для всех людей. Потому что Бог будет управлять государством тогда, когда вот это работает. Он через вот это управляет. И дальше, что делает царь? «И встал царь Иезекия рано утром и собрал начальников города и пошел в дом Господень». В дом Господень. И какова суть? Очистили храм, но нужно еще душевное очищение. Как оно происходит? «И привели 7 тельцов и 7 овнов, и 7 агнов, и 7 козлов на жертву в грехе за царство и за святилище и за Иудею». Посмотрите, жертва. Нужна жертва. По-другому не происходит. До такой степени сильный грех, что сейчас нужна жертва, чтобы людей отпустило. «И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень, и закололи тельцов». Опять жертва. «И взяли священники кровь». Вот она кровь. «И окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник». Вот откуда идет жертва. По-другому невозможно что-либо решить. Нужна жертва и нужна кровь. И Бог избирает на это животных, чтобы люди увидели, что без жертвы вы не можете душевно почувствовать, что вы свободны. «И привели козлов за грех перед лице царя и собрания, и они возложили руки свои на них». То есть козлы избирались с такой целью, что возлагает первосвященник. Это грехи всего народа, грехи всего народа. И вот он, козел отпущения. Смысл этого такого вот нарицательного провозглашения – козел отпущения. Он отпускает народ. И первосвященник возлагает на него руки, и вот эти грехи, и он бежит, носится с этими грехами по пустыне. Все будет хорошо. «И закололи их священники, очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля». Решение вопроса с грехами. Решение вопроса с грехами. Посмотрите, он знал, как загладить грехи своего народа. Нужна жертва. Нужна жертва. Брама слушать хочет, ты ему не дай. Убедили его, что будешь слушать там. Слава Богу, хорошо. Ну, вы понимаете, вот дети рвутся. Я бы его здесь посадил, его здесь в следующий раз будет слушать. Слава Богу. Хорошо. Это же мужчины. Ой, как с ними непросто. Мама, как вы? С девочкой легче? О, аж 2 раза махнула мама. Я вас понимаю. Я вас понимаю. Это еще раз говорит, что только Бог поможет воспитать мальчика. Это точно. Слышите? Устами мамы. Свидетельство. Посмотрите, жертву, и он берет и дает распоряжение, чтобы исполнили. Была принесена жертва. Жертва овнов, жертва тельцов, жертва козлов. Какова цель? Оказывается, это все связано с грехами. Чтобы люди научились щупать грех. Они не знают, они грешат. И они даже не понимают, почему они от него не могут избавиться. Да у него немеренная сила. Никто не способен с грехом что-либо сделать. Никто. Люди, которые не знают Иисуса Христа, или верующие, которые слышат о Иисусе Христе, но не живут Иисусом Христом, никто ничего с грехом не сделает. Он управляет человеком. Радостная весть. Церковь, чего не улыбаетесь? Так радуйтесь. Оказывается, есть решение, да есть радостная весть. Меня это радует, что я не мог с грехом разобраться, я хотел, но не мог. Но когда я узнал о Иисусе Христе, и мне сказали, что Он решение твоего вопроса, твоей проблемы, я возрадовался, так есть, оказывается, решение. Есть решение. Есть решение. И вы представляете, целый народ. Бог берет небольшой народ. Небольшой. Я представляю, если взять большой. Тут с этим попробуй справься. И этот народ он начинает учить. Он выводит этот буйный народ, непослушный народ из рабства. И 40 лет происходит вот это обучение. Из-за своей строптивости этот народ не вошел в землю обетованную, которая уже была приготовлена. Иди, бери. Иди, иди. Не вошли. Ропот, несогласие. И Бог начинает с этим народом проводить работу. Давайте порадуемся, что работа проводится. Аллилуйя. И 40 лет вот Бог с ними работает. 40 лет. Смотрим дальше. И поставил он левитов, это 25 стих. И что делает? Что делает царь? И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтырями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. Он исполняет Божью волю. Посмотрите, кимвалы, псалтыри и цитры – это все музыкальные инструменты. Какова цель? Благодарить, поклоняться, славить, руки Богу поднимать. Что-то в этом есть особенное. Потому что человек так создан, что он все равно кого-то будет благодарить и кому-то будет поклоняться. Другого пути у человека не существует. Он не может быть нейтральным на этой земле. Потому что есть свет и есть темнота. Если ты не поклоняешься свету, ты будешь поклоняться темноте. Среднего не может быть. И вот царь это понимает. Почему Давиду было так открыто? Он играл на арфе, он играл на инструменте музыкальном. Дух Божий приходил. Даже Дух Божий приходил, и царю Саулу было хорошо. Вот она хвала. Вот оно поклонение. В нем вложен огромный смысл помощи для каждого человека на этой земле. И вот вопрос, что я пою на протяжении дня? Что я слушаю на протяжении дня? То, что на территории тьмы? Или то, что на территории света? И почему мне, когда я на территории света стою на протяжении недели, прихожу сюда, у меня сразу руки к небу тянутся? Родное, родное, твое. Твое по духу. И плоть соглашается. Если на территории тьмы, то прихожу сюда не родное, плоть не соглашается, а дух соглашается. И вот написано, что они постоянно друг другу что? Противятся. И мучается человек. Зачем мучиться? Вопрос. И стали левиты с музыкальными орудиями, Давидовыми и священными трубами. Ай, аллилуйя. Нам еще трубу надо завести. Знаете, вот такую на 1.04 метра. Вот кто в Израиль приедет, привезите трубу, чтобы мы трубили. И приказал Иезекия, посмотрите, царь управляет. Царь знает, что делает. И приказал Иезекия. Вы видите, он не... А может быть, нет, он приказал. Вам нравится слово «приказал»? Когда на основании истины приказал. Вот мне нравится, что вам от этого слова радостно. И приказал Иезекия, потому что понимают, не все понимают. Но не должен же царь думать так, как думают те, которые не знают истины. Вот он приказал, почему им лучше будет. Вознести все сожжения на жертвенники. И в то время, как началось все сожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израиля. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. Всесожжение – это Богу приятно, что сгорает эта жертва за грех. Вы представляете, Богу приятно. Еще те люди понимали, что Богу это приятно, и они пели. А сегодня где жертва? Написано, жертва где? В устах наших. Жертва хвалы. Жертва хвалы. В устах, в руках, в твоем взгляде. Вот она, где жертва. И вот это благоухание, угодное Богу. Богу угодно, когда я славлю. Богу угодно, когда руки подняты к Нему. Когда глаза направлены к Нему. Когда сердце склонилось перед Ним. Вот она, жертва. А что грех делает? А если Христос в тебе, то тело мертво для греха. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. Вот это аллилуйя. Вот здесь покаяние. Или даже это подтверждение покаяния. Я вам хочу сказать, часто в процессе поклонения Дух Божий будет приходить и говорить, встань на колени, преклонись. Вы знаете, сделайте это. Если вы это услышали, сделайте это. Вы увидите, вот как от славы в славу, от веры в веру что-то с вами произойдет. И смотрите на окружение. Преклоняюсь, Боже, прости. Прости, Господь. И я вам хочу сказать, Бог так будет действовать в своей церкви. Преклоняюсь, может, хвала такая идет, а ты преклоняешься в покаянии, поклоняешься и говоришь, Господи, Боже, такая слава Твоя здесь стоит. А я за пределами этой славы живу на протяжении недели. Боже, прости. Господи, я свет этому миру. Господи, прости. Боже, сейчас праздник на подходе Пасха. Какой я пример покажу? Если Слово говорит, что это самый важный праздник, что от этого праздника зависит тихая и безмятежная жизнь на этой земле. От этого праздника зависит здоровье мое и моей семьи. От этого праздника зависит, как президент будет принимать указы, законы, как премьер-министр будет управлять государством, как структуры законодательные, исполнительные будут в этом работать, реагировать на это. Боже, спасибо Тебе. Оказывается, я на этой земле, в Твоих руках величина. Величина, сынок, доченька, величина. И сказал царь Иезекия и князья левитам, чтобы они славили Господа, славили Давида и Асафа, прозорливца, и они славили с радостью и преклонялись и поклонялись. Ой, мне вот это нравится. И преклонялись, и поклонялись. Я помню, как первый раз на колени. Да что я должен становиться на колени? Да что это такое? Ну, когда я это сделал, Боже, Господи, как в бездну богатства, премудрости, видения Божьего туда, и говоришь, Господи, вот что-то ушло. И видеть больше стало, и слышать глубже. И продолжал Иезекия и сказал, теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 акнов, все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 и крупного скота, и 3000 из мелкого скота. Посмотрите, жертвы, 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 жертвы. Если кто-то пожелает, идите читайте Левитам. Я вам хочу сказать величайшее благословение. В этом увидите, как силен грех. Вы будете изучать жертвы, а потом вы скажете, так они же за грех приносятся. И человек начинает щупать грех. Он его начинает понимать. Его ж надо с чем-то сравнить. И человек начинает понимать, ого, так в нем такая силища. Так поэтому я не могу вот никак расстаться с вот этой койзочкой, которая меня мучает. И с этой не могу, и с той не могу. И уже что только не делал. Оказывается, там немеренная сила. Немеренная. После освящения храма и служителей царь Езекия организовывает Пасху, важную и главную жертву. Это только была подготовка, посмотрите. Подготовка, чтобы войти к чему-то самому важному. И вот следующее, уже 30 глава. «И встали, и не спровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение. Разрушили и бросили в поток кедрон, идолов, и закололи пасхального агнца в 14-й день». Вот он, пасхальный агнец. Второго месяца священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в дом Господень. Были и те, которые этого не видели. Посмотрите, когда они начали видеть свет, который исходил из тех, кто делал, что они сделали? Устыдились. Сила примера. Но ведь кто-то должен ходить в этом примере. И Дух Божий будет делать так, что людям будет становиться стыдно за их поступки. Так устыдились кто? Священники и левиты? Ну, если перевести на наш язык, это верующие люди. Кто-то стал в свете. Кто-то сказал: подражайте мне, как я подражаю Христу. Нашлись те смелые, но смелость-то их определялась любовью к Богу, понимая, что Он для них сделал. И стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божьего, священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов, так как много было в собраниях таких, которые не освятились, то вместо нечестивых левиты закололи еще одного пасхального агнца. Помощь оказывают. Посмотрите, приходит к Богу еще одного пасхального агнца. Не освятились. Затем Езекия помолится, и Бог примет его молитву. Совершенно несложно проанализировать и прийти к выводу, почему царь имел успех. Он знал истинное предназначение Дома Божьего и Пасхи. Так он был успешен. Посмотрите, он всего лишь навсего сделал так, чтобы храм свое предназначение выполнял и праздновал праздник Пасха. Ну, конечно, его отношение к этому. Он знал истинное предназначение Божьего храма и Пасхи. Езекия все сделал для того, чтобы в храме поклонялись, слушали закон и приносили жертвоприношения, определенные Богом для того времени. Вот для чего нужна церковь, вот для чего нужен храм. И царь этому способствовал. Далее. 31 глава, 21 стих. «И во всем, что он не предпринимал на служение Дому Божьему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Бог его благословлял». И вот что самое весьма важно понять, но закономерность. Насколько человек постоянен, искренен и верен в Божьем деле, настолько Божья благодать будет действовать. Божья благодать в настоящее время уже дана. Человек, бери ее, действуй. Насколько человек постоянен, искренен и верен в Божьем деле. Далее читаем. 32 глава. «И помолился царь Езекия, Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. Горе пришло, беда пришла. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главнокомандующего и начальствующих войск царя Сирийского, и возвратился он со стыдом в свою землю, и когда пришел в дом Бога своего, и шедшие из средства его поразили его там мечом», то есть дети его. «Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима, царя Ассирийского, и от рук всех, и оберегал их отовсюду». Царь, да почему же такой успешный? Храм действует. Оказывается, такая важность храма была тогда в Иерусалиме. Праздник Пасха в действии. Как важно, когда цари находят время для общения с Богом. И как важно, когда люди молятся за царей. Что мы увидели? Вот мы немножко прошли то, что было озвучено в прошлое воскресенье. Давайте теперь посмотрим еще одного очень прогрессивного царя. Ну, перед началом сделаем маленький анализ. Далее исследуем Писание с целью узнать, что произошло с храмом и празднованием праздника Пасхи после царя Иезекии. И вот царь Иезекия это все организовал. Так что же было потом с храмом и что было потом с Пасхой? Проходит, я зачитаю, по Писанию после царства Иезекии были два царя, Манассия и Амон. Манассия царствовал, ну, в одном источнике написано 50, в другом 55, а второй всего лишь 2 года. То есть, считаем по максимуму, прошло 57 лет. И вот на примере следующего царя Иосии проследим, что произошло с Иудеей за время царствования вот этих двух царей. Берем 57 лет. Вот то, что совершил Бог через Иезекию, 57 лет – это много? Ну, и немного, и немало, да? Для жизни человеческой это немало. Если смотреть в астрономическом взгляде, то мало. Но давайте посмотрим. 57 лет. Посмотрим в Иосию, царь Иосия. И почему царь Иосия был успешным. 2 Паралипоменона, 34 глава. «Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего». То есть, восьмой год своего царствования. «А в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных и литых кумиров». Иосия, а что ты вот храм не... Бога не прославляет, Пасху не отмечаете. Иосия, чем ты занимаешься? А в 12-й год начал очищать Иудею. А чем занимался Иезекия? 57 лет прошло. От высот и посвященных деревьев, и от резных и литых кумиров, и разрушили перед лицом его жертвенники ваалов и статуи, возвышения над ними, и посвященные дерева, и срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим, и в городах Манассе, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их, он разрушил жертвенники и посвященные деревья, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской и возвратился в Иерусалим. И в 18-й год он 6 лет занимался вот этим. Прошло 57 лет. Какое запустение через двух царей постигло Иудею. 18-й год царствования своего, по очищении земли и Дома Божьего, он послал Шафана, сына Ацалии и Маасею, градоначальника Иохима, сына Иохазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. Надо дом поправить. И пришли они к Хелке и первосвященнику и отдали серебро, принесенное в Дом Божий. Вот здесь что-то интересное будет. Которые левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Манассия, Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуды, и Вениамина, и от жителей Иерусалима, и отдали в руки производителям работ. Посмотрите, да, было собрано, надо восстановить, храм надо восстановить, 57 лет. Приставленным к Дому Господню, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в Доме Господнем при исправлении и возобновлении дома. Посмотрите, люди участвуют в том, чтобы в доме, чтобы дом был восстановлен, храм был восстановлен. И как они делают? Они это делают своими руками. Посмотрите, что они при исправлении и возобновлении дома, и как это производилось. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и деревьев для связи и для покрытия здания, которые разорили цари иудейские. Не враги, не ассирийцы, а цари иудейские Манассия и Амон. Люди сии действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Овадия, левиты, и сынов Мерариных, и Захария, и Мешулам, и сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Оказывается, те, кто играют на музыкальных орудиях, вот они чем-то обладают. Но это в то время. Сейчас мы все обладаем Иисусом Христом, Он в нас. Аллилуйя. Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были и писцы, и надзиратели, и привратники. Почему левиты? Это было колено избранное. Оно вот именно было избрано на служение Богу. Поэтому и здесь они в таком вот выражены, не сказать, что почете, в такой серьезности. Далее. И вот здесь самое интересное. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. 57 лет. Книга пропала. То, что было Моисеем написано, это пятикнижье. Бытие, Исход, Левиты, числа, Второзаконие. Представляете, это в израильском народе. И книги нету. Но что самое интересное? Здесь вот очень самое интересное увидеть. Вот люди участвуют в том, чтобы было в Доме Божьем хорошо. И они находят то, что не искали. Они же не искали это, они даже забыли. Так подождите, а как Иосия двигался? На основании чего Иосия двигался? Были, знаете, очень много молитвенников и тому подобное, пророки что-то записывали, и на основании этого он потихоньку, видимо, двигался. Ну, давайте посмотрим, как он сейчас будет двигаться. Когда книга, написанная Моисеем, окажется в его руках, что произведет царь? Понимая ту важность, которая для его народа, когда он идет с Богом и когда он идет без Бога. Мы посмотрим, что сделает Иосия. И посмотрите, эта книга вдруг в его руках. Когда вынимали они серебро, 14 стих, вынесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея. Никто не способен уничтожить написанное Слово Божье. Сам Бог является хранителем. Никто не способен Библию уничтожить. Никто. Кто бы ни собрался, как ее не уничтожали, как ее не сжигали, как людей не ссылали, как людей не умерщвляли, а Слово Божье живет. Пример для подражания. Люди занимались восстановлением Дома Божьего и получили самое великое благословение. Люди занимались восстановлением Дома Божьего. Вот они просто его делали. Они просто в нем участвовали. Они просто его ремонтировали, просто мыли пол. Просто что-то вот облагораживали. И они были благословлены. Еще в Ветхом Завете, кто прилагал руки к Дому Божьему, ну как, искренно. Искренно это делалось. С огромным уважением и почитанием. От кого это и для кого это? И они были благословлены. Нашли то, что не искали, книгу закона Господнего, данную рукою Моисея. Я здесь написал такую фразу. Самое славное, что можно иметь в жизни человека, это когда открывается Слово Божье. Это самое славное. Казалось бы, какое тут богатство? Вот я буду в доме делать, Боже, Божьим, ты меня благословишь там материальным. Самое великое благословение, Слово Божье, начинает открываться. Тогда ты хоть будешь знать, что с этим материальным делом. Ты будешь знать, что со своей женой делать, со своим мужем, со своими детьми. Ты вообще будешь знать, для чего ты живешь на этой земле. Для тебя наконец-то откроется твой блуд, в котором ты живешь, и никак не можешь из него освободиться. Потому что люди блудят, мне хочется сейчас это сказать, знаете, и духовно, и душевно, и физически. И не могут от этого освободиться. И мучаются. В церковь приходят и мучаются. Да чего ж вы мучаетесь, люди добрые? Склонитесь на колени перед Богом. Хватит блудить. Вот почему-то желание вот такое было сказать у пастыря. Давайте порадуемся, это радостная весть. Аллилуйя. Это радостная весть. Для кого-то сейчас это особенно радостная весть. Освободись, человек, освободись. Проследим реакцию царя и его дальнейшее распоряжение. Посмотрите, книга оказалась у царя. У человека мудрого, почему-то вдруг мудрого, оказалась книга, Библия в руках. «И начал Хилкия и сказал Шафану, писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем, и подал Хилкия ту книгу Шафану, и понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие, все, что поручено рабам твоим, они делают. И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ, и также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хилкия священник, и читал ее Шафан перед царем». Что царь? Что происходит с царем? «Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои». Раз и разодрал. Я вам прочитаю, я это вот выписал, я же не знаю, для чего одежды раздирают. Давайте мы посмотрим. «Символ глубокой печали и скорби человека из-за трагических событий, состоящихся или тех, которые должны свершиться с их близкими или знакомыми». То есть какая-то великая печаль ожидается. Следующее. Страх и ужас перед неминуемой опасностью в глобальных масштабах. И вот это что, почему это сделал Иосия? Из-за изумления или гнева, когда узнавали, что народ отступил от веры в Господа и нарушает закон Божий. Что он сделал? Это его было выражение покаяния. Он узнал, как народ ушел. Он сам узнал, как он неправильно живет на этой земле. Через что он узнал? «Сын мой, слова мои, внимай! К речам преклони ухо твое, да не отходит она ни от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». То есть царь узнал, что дальше делает царь. «И дал царь повеление Хилкии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану, писцу, и Асии, слуге царскому». То есть его вот эти, представляете, их всех Писание перечисляет. Да что ж вы их перечисляете? Верные. Верные. Он им дает указания, они идут и выполняют. Так вот эти верные, они попали на страницы, на страницы. Особенно это для еврейского народа, когда они читают, и каждое имя для них, знаете, это же имя из их народа, имя из их народа. А для чего написал это Дух Божий через летописца, потому что это Паралипоменона? Да чтобы еврейский народ в это смотрел и видел, вот какая верность была. «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля, и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что вели гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господнего, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». Вот это забота Божья, царя. Забота царя. Посмотрите, отцы, вы здесь? Самая великая забота за ваших детей в ваших руках. И если вы этого не видите, то вы не заботитесь. Потому что заботиться надо уметь правильно. Через наши руки, через наш разум желает заботиться Христос. И они пошли к пророчице. И пророчица сказала, скажите царю, так как смягчилось сердце твое, это относится к Иосии, и ты смирился перед Богом, услышав слова его и месть, о месте сем и о жителях его, и ты смирился передо мною и разодрал одежды свои и плакал передо мною, то я услышал тебя, говорит Господь. Оказывается, вот такое плотяное, и заберет каменное сердце, даст плотяное, плотяное сердце Бог слышит. Посмотрите, позиция царя смягчился, преклонился, поэтому я услышал тебя. Вот эта каменность ушла у царя. Через что? Через истину. И что будет происходить? Потому что царь стоит над народом. Если царь смягчился, как это хорошо для народа. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего твоего бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его, и принесли царю ответ. И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господен, и с ним все Иудеи и жители Иерусалима, священники и левиты, и весь народ от большого до малого, и он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Я не представляю, сколько он читал эти пять книг. Но читал, и слушали. Менялись, конечно. Читали, и опять слушали. И для меня неудивительно, что Слово Божье, его можно слушать днями и ночами. Павел, когда приходил, то начиная от полудня и до вечера, там отрок падает, его приносят, он живой. И написано «до утра». До утра Слово Божье звучало в этом доме, куда пришел Павел, потому что там жизнь. И жаждущие жизни, они готовы его слушать день и ночь. Посмотрим, что происходит дальше. «Прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем, и стал царь на месте своем, и заключил завет перед лицом Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге этой». Вот что произвела эта книга. Посмотрите, царь уже понимает, как делать правильно. «И велел царь подтвердить это всем находящимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой, и стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих». То есть пошли распространять это. Распространять. Слово Божье пошли распространять. «И изверг Иосия все мерзости и всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой, служить Господу, Богу своему, и во все дни жизни его они не отступали от Господа, Бога отцов своих». То есть вот оно пошло. Но прошло всего лишь 57 лет. И в таком запустении оказалась страна от двух царей. Куда цари пошли, туда народ пошел. Я беру еще здесь пример из царств. Четвертое царство, это тоже говорится о Иосии. «И разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем». Так, а вы можете себе такое представить? Это Манассия сделал. Тот царь, который был после Иезекии. Это его сын. Еще раз. «И разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты». Астарта – это богиня Луны. И вот там одежду шили и совершали ритуальный блуд. Где? В самом доме. До чего страна дожилась? Проституция, блудодеяние в самом доме. Поклонение этому. Что страну может ожидать? «И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов». Это маленькие статуэтки. «И идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосиф, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия, священник в доме Господнем». Вот для нас это как будто вот такая вот, знаете, да если в доме гороскоп лежит, как его называют? Гороскоп или как? Да? Кто лучше, кто хуже? Гороскоп, да? А что это, не блудодеяние душевное, а не волшебство это? А давай на блюдечке погадаем, мертвого кого-то вызовем. Все это мерзость перед глазами Божьими. Так, а как там моего знакомого имя? А когда он родился? А сейчас я его на чистую воду выведу. Чих-чих-чих-чих. Плохое, хорошее. Хороший, как правило, забывается, плохое перед глазами стоит. Мерзость в глазах Божьих. Это на уровне волшебства какого-то. Выметал, Выметал. 6 лет понадобилось выметать. А вы представляете, царь столкнулся с какой оппозицией? Вы что думаете, вот так простенько все это давалось? Там стояла очень сильная оппозиция. И из этого люди имели деньги. И вот просто царь, там он с войском приходил и выметал это. Силой выметал это, чтобы людям сделать добро. И вот посмотрите, темнота, что делает темнота? Царство тьмы. Уничтожить избранный народ. Уничтожить. Потому что дьявол догадывается, что-то там важное будет. Что-то произойдет важное в этом народе. А мы всегда зачитываем вот в начале собрания. Пришел к своим, а свои не приняли. Так вот они свои. И в то же время винить их. Дьявол их очень сильно атаковал. И вот подымался царь. Один подымался, потому что прислушался. И другого Бог тоже готов был. Манассия покаялся. Он вынес жертвенники, но он их не уничтожил. Давайте посмотрим. «Истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия, священник в доме Господнем». То есть у него было основание, на основании чего ты это все делаешь. Вышесказанное служит хорошим ориентиром, что может происходить с людьми, когда они отдаляются от Бога. И уже в завершение. Далее Иосия, подобно Языке, организовывает Пасху. Проследим, как достойно он относится к празднованию праздника Пасха. Вот достойно. Вот почему вот эти слова в хлебопреломлении, вот достойно, не делай это недостойно, исследуй себя, иначе ты будешь виновен против крови и тела Господнего. И вот посмотрите, как достойно он приходит к этому празднику. Вы еще не устали, церковь? Потому что мы до утра. Еще не устали? Вы знаете, вот так вот когда-нибудь эксперимент проведем. Вот будем просто читать, будем выходить благодарить Бога, поклоняться, опять читать, опять благодарить Бога. Вы знаете, это подходит. Это подходит. Я не говорю, что это будет в один день, но где-то будет много собраний на протяжении дня. Вот не на протяжении дня, а на протяжении недели. Вот понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вы знаете, и человек будет идти туда. Зачем мне идти? Он будет идти. Скажу откровенно, как человек идет за бутылкой пива, и он не задумается, что на день туда надо в кафе сходить раз 5. Он не задумывается, он просто идет, берет и опять приходит. Это его питание. Это его питание на неуничтожение. А у нас питание на жизнь вечную. Есть разница, церковь? Аллилуйя. Давайте посмотрим достойное отношение царя к Пасхе. Читаем. «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господа, и закололи пасхального агнца». Главная жертва. Главная жертва. «В 14-й день первого месяца, и поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем». Ободрял – это правильно, это нужно делать. Служители, служите Богу, приходите, делайте это искренне, и вы увидите, что Богу, во-первых, не то, что в свою выгоду, это Богу нравится. «И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу, поставьте ковчег святый в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на ременах. Служите теперь Господу, Богу нашему и народу его». Видно, носили еще ковчег. Он говорит, поставьте. Ну, видно, вы носили, потому что запустение такое. «Станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом». Станьте по семьям вашим. Не отпускайте своего ребенка никуда. Держите его рядом. Держите, чтобы он при хвале был вместе с вами. Не говорите, иди туда, иди сюда. С тобой, чтобы был. Чтобы видел, как ты относишься к этому. Ты глава в семье. Ты член семьи. Ты наставник в семье. Держи его возле себя. Посмотрите, как он здесь пишет. «Станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его. И стойте во святилище по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа и по разделению поколений и левитов». Стойте семьями. Поклоняйтесь семьей. Потом вам легче семьей будет поклоняться дома. и заколдите пасхального акца, и светитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно по словам Господним через Моисея. И дал Иосиф дар сынам народа, всем находящимся там из мелкого скота, акцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной. Посмотрите, царь понимает, как важно, когда народ войдет. Народ потом будет правильно понимать праздник Пасхи, и народ будет сильным. Враг не сможет его погубить. Народ объединится. Как в семьях объединиться, как по поколениям объединиться, как в целом объединиться. Числом 30 тысяч и 3 тысячи волов – это из имущества царя. И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам. Хелкия и Захария и Ехил, начальствующие в Доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной 2600 овец, акций, козлов и 300 волов. Жертва, жертва, жертва. Почему? Это когда она загорает, Богу это приятно. Когда мы хвалим жертву уст наших, это Богу приятно. Десятый. Так устроено было служение. И стали священники на место свое, и левиты по чередам своим, по повелению царскому, и закололи пасхального акца, и кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу, и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений уснов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеев, тоже сделали и с валами. Я взял специально это все зачитал с определенной целью. Чтобы мы понимали, как тогда люди приходили и сколько исполнялось работы. Как трудились священники и левиты. Это физический труд, это далеко не простой физический труд. И все это делали на основании Писания, потому что так народ сохранялся. Так народ не приходил в идолопоклонство, в блудодеяние, в искушение, в ропот. Народ так держался, потому что впереди главное. Впереди Иисус Христос. И испекли пасхального акца на огне по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно раздали всему народу. И после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Ароновы, заняты были приношением всесожжений и туков до ночи, потому что и готовили левиты для себя и для священников, сынов Ароновых. И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Эмана, и Идуфуна, прозорливца царского и привратники у каждых ворот, не для чего было им отдыхать от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. Так устроено было все служение Господу. Представляете, сколько там было труда, и люди трудились, и не говорили, вот я устал. Вот что ж я так долго в церкви нахожусь? То есть не в церкви, в храме. Так устроено было все сожжение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести все сожжения на жертвенники Господним по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилевы, находившиеся там Пасху в то время и праздник опресноков в течение 7 дней. Там пошел праздник опресноков. 7 дней празднуют. Вы помните, у Иезекии 7 дней праздновали, люди захотели еще, пошли на 7 дней. Почему? Слава Божья. Люди начали дорожить Божьим. Начали понимать, как это важно для их, лично для человека, для их семьи, для их колена, для их поколения и для всего народа. И не была совершена такая Пасха у израильтян от дней Самуила пророка. Но, видно, даже получше было, чем у языки. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. И вывод. Я сейчас зачитаю вывод. Но прежде, братья и сестры, впереди праздник Пасха. Зависит от моего отношения к празднику Пасха благополучие в этой стране. Я думаю, что церковь теперь уверенно скажет «да». А зависит от моего отношения к празднику Пасха благополучие на всей земле. И церковь скажет дружно «да». А когда очи такого человека смотрят на окружение и видят, что окружение совершенно не способствует благополучию на этой земле, то что делает такой человек? Господи, помоги этим людям. Не видят, не знают, что они творят. Они сами себе укорачивают жизнь. Они сами способствуют разрушению государства. Они сами способствуют коррупции, терроризму, войнам. Они сами способствуют. Так он же мирный житель. Этот мирный житель не приходит к Богу. И этот мирный житель неправильно празднует праздник Пасха. Он это делает недостойно. А как он может делать это достойно, если он об этом не слышит? Боже, приведи его в дом Твой. Приведи в Твою церковь. Господи, вот оно ходатайство. Значит, тот, который это видит, он приходит к Богу и говорит: Господи, я ходатайствую за эту страну. Я ходатайствую за президента, за премьер-министра, за структуры, чтобы в сфере экономики, в сфере политики, в социальной сфере, Боже, двигался Ты. Боже, чтобы дьявольское влияние на этих людей при власти, оно уводилось. Боже, я прошу, чтобы излился Духом, дождем Духа Святого на эту землю, чтобы люди начали искать Тебя, Тебя, Боже, начали искать это желание, хотение к действию. Боже, я прошу это. Это может делать только тот человек, который видит это несчастье. Иезекия разодрал одежды. Одежды нам рвать не надо. У нас руки к небу должны потянуться. Склониться на колени надо за эту землю. Покаяться, что сам где-то был недостоин к по отношению к этому празднику, к хлебопреломлению недостоин, к самой жертве недостоин, в самим своим поведением был недостоин, в церкви поступал недостойно, примеров света не был, и в церкви, и за пределами церкви. Что такой человек делает? Он кается, и он говорит: Боже, прости меня, прости, что я поступал неправильно. Вывод. Из вышеприведенных примеров царя Иезекии и Иосии можно сделать вывод, что царство благословлялись Богом, когда в Доме Господнем было правильное поставлено служение. Приносились установленные Богом жертвы за грехи. Люди научались, что грех имеет силу, и поэтому по силе греха нужна соответствующая жертва. А также, чтобы люди в храме поклонялись и слушали Слово Божье и поступали на основании написанного, видя заботу Божью. Аллилуйя! Вот что они поняли. Вот что им Бог открыл. Слава Богу за царей. И следующее – это достойное празднование Пасхи. Праздника, празднование которого Бог определил для всех времен. Для всех времен. И в основании которого была вложена главная жертва – Пасха наша, Христос заклан за нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Дети свободы, дети света, слава Богу! Слава Богу! И вот не случайно Иисус это говорит, Матфея 5 глава, не случайно Он это говорит. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благословите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Это делал Христос. Он пришел на эту землю как ходатай. Он пришел и он видел, люди запутались. Люди не знают, что делают. Они сами себе роют яму. Себе роют, семье своей роют, народу роют, сами себя уничтожают. И почему? Грех имеет величайшую силу. Никто не мог победить грех. И он учил народ свой, учил, как этот грех будет побежден. И Иисус Христос не случайно сказал Никодиму: «О, Никодим, ты учитель Израилева, и ты этого не знаешь». Я представляю, как он это сказал. Ты учитель Израилевый, ты этого не знаешь. Тебя Бог поставил, чтобы ты знал. В пророках Иезекия, Иезекииль сказали, что приду, вложу, заберу каменное сердце, вложу плотяное сердце, напишу законы своих на сердцах людей. Как ты этого не знаешь? Грех закрыл глаза людям. закрыл. И далее он говорит: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Аллилуйя!